Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Дума цвета хаки. Пустит ли Сергей Кириенко Дмитрия Медведева в охотный ряд? И смогут ли ветераны СВО стать политической партией? Едим дома. Почему в России закрываются рестораны? Экономика стагнирует, но не умирает. В Кремле готовятся к трансферу власти в Чечне. Рамзан Кадыров болен, а младший сын попал в аварию. Кто займет место главы республики в случае ухода из жизни Кадырова-старшего? Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового 2026 года. Сейчас каждый из нас подводит итоги и размышляет над тем, что сделано и что еще предстоит совершить.
Вот с таким поздравлением 31 декабря выступил перед российским народом Дмитрий Медведев. Помните такого президента? Перезагрузка США, диалог с НАТО, Европа, модернизация, айфоны, Сколково. Прошло 15 лет.
Крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким. Благополучия каждой семье и всему народу нашей великой и непобедимой России. Пусть все будет хорошо.
Правда, эти поздравления из года в год звучат не на федеральных каналах. Там место давно зарезервировано за патроном Владимиром Путиным. Экс-президент и экс-премьер теперь обращаются к народу через свой телеграм-канал «Дмитрий Медведев». Более 1,5 миллиона подписчиков, почти 2 миллиона ВКонтакте и плюс платформа «Единой России» в том же телеграме. Чаще всего Медведев публикует тексты.
Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, с истекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь.
Регулярно в сети появляются видеоопусы. Нередко оскорбления достаются президенту Украины.
Что касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна. В истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям, и который ничего хорошего своему народу не принес. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Вот это, наверное, все, что я могу о нем сказать.
Тут Медведев вспомнил, что много лет назад в юмористическом шоу «Квартал 95» Зеленский исполнил пародийный номер. Играл на пианино без рук, используя движение тела. Это была провокационная комедия, рассчитанная на шок и смех аудитории. Итак, вопрос простой. Кто такой Медведев сегодня? Он был президентом России с 2008 по 2012 год. Это была рокировка с Путиным. Путин тогда стал премьером и возглавил «Единую Россию». Цель – сохранить власть после двух сроков. В 2012 году Путин вернулся в Кремль. Медведев ушел в правительство и стал премьером. В 2020 году Дмитрия Анатольевича отправили в Совет Безопасности. Он занял пост зампреда. Параллельно возглавил военно-промышленную комиссию. Формально высокий статус. Фактически запасная скамейка власти и, как пишут эксперты, интернет-тролль с госдолжностью. Ядерные угрозы, оскорбления, апокалипсис в каждом посте. Его объясняют по-разному. Карьерный расчет, личностный срыв, алкоголь.
Мы с вами помним, что он сначала был премьер-министром, который больше всего старался ничего не делать, чтобы только не потерять должность премьер-министра. А потом он потерял должность премьер-министра и стал вообще ничем. И тут ему представилась удивительная, уникальная историческая возможность. Вот в момент, когда умер Жириновский, освободилась фантастическая ниша. И эту нишу кто-то должен был занять. Ну, потому что кто-то бы ее занял в любом случае. естественным образом. Это мог быть Прилепин, или Пригожин, или Рогозин, или хрен знает кто. Но как бы верховный маргинальный ястреб, он как бы может быть один в государстве. И это очень, как бы, это выгодная очень позиция. Это позиция по умолчанию там, в тройке самых популярных политиков страны. То есть это мракобес, которого чаще всего показывают по телевизору.
Медведев своими радикальными постами в сетях набирает популярность и даже обгоняет по цитируемости Рамзана Кадырова. Миллионы просмотров, цитаты по всему миру.
Европейские лидеры, они все бесхребетные и трусливые марионетки. Эти кровавые выродки или фрики безголовые Европу поставят на место. НАТО развалится, и победа будет за нами.
Однажды на очередной опус Медведева отреагировал сам Трамп. Перепалка вышла громкой и показательно театральной. Лидер «Единой России» язвительно написал, что нервная реакция президента США лишь подтверждает правоту России. Блогер высмеял разговоры о мертвой российской экономике и напомнил о мифической системе возмездия. Мертвой. Почти черной руке. Мертвой рукой называется система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Дональд Трамп ответил жестко и заявил о направлении двух американских атомных подлодок в соответствующие регионы, без уточнений. Итог привычный. Громкие слова, апокалиптические намеки и ядерные тени. Война символов, не кнопок. И очередное внимание к автору. Медведев бежит впереди паровоза, считает политолог Екатерина Шульман.
Взял на себя функцию быть большим роялистом, чем сам король, и большим католиком, чем папа римский. В общем, радикализовался до такой степени, что просто следить за ним даже страшно. А при этом он еще и выражается на каком-то таком специфическом, таком советско-полууголовном языке, который тоже как-то вот странным образом сочетается с его и былым имиджем, и, в общем, да и нынешним внешним обликом. В общем, еще раз повторю, ждет еще своего исследователя, филолога и лингвиста.
Согласно декабрьскому опросу в ЦИОМ, уровень доверие к высшему президенту 42,5%. Антирейтинг почти такой же, 42,6%. Это ответы на закрытый вопрос, когда фамилию политика называет интервьюер. Но в открытой части опроса, где люди сами называют тех, кому доверяют, имя Медведева не звучит вовсе. Похоже, он устал быть интернет-троллем в непонятной должности. Поэтому и стремится возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом пишут российские масс-медиа. Но на этом пути серьезные и, возможно, непреодолимые преграды.
Но в России не уважают людей, которые добровольно отдают власть. Ну, это признак слабости. Ну, то есть, отдав власть Путину, он просто показал свой уровень. Ну, он подержать на время, посидеть, трон погреть, так сказать, когда надо. А потом покорно возвращает. То, что возвращать нельзя, то, что в рамках российской политической традиции принадлежит тебе. Вот. И после этого все, Медведев обнулился, и политической ценности, электоральной ценности, конечно, из себя не представляет. Тем более он связал себя с этой войной, а война стала по-настоящему непопулярной. То есть еще теоретически в 22-м году можно было попробовать, ну, то есть использовать его в качестве, ну, знамени, да, с его вот этой риторикой возбужденной, имперской, такой милитаристской, ну, тогда он принес бы несколько процентов точно сам. Но сейчас все, эти времена прошли, он вызывает только раздражение вот этой своей риторикой, потому что люди хотят окончания всего этого противостояния, они устали, они эмоционально вымотаны. Люди не могут пребывать в том истеричном, взвинченном состоянии, в котором пребывает Медведев долго. Они просто истощили свои нервы. Вот. И поэтому спрос сейчас совершенно на другой. Тем не менее, он имеет все шансы возглавить Государственную Думу, потому что, ну, в глазах Путина он что, он лоялен, да? Он занимает правильную позицию. К тому же, в конце концов, он председатель «Единой России». Ну, куда-то же его надо, так сказать, пристроить уже. Ну, сколько можно держать его на совершенно пустом месте заместитель председателя Совбеза. Вот. И поэтому, если Володин чем-то Путина не устраивает, вот, ну, а Володин не свой, не питерский, не друг детства, так сказать, поэтому можно и слить, куда-нибудь отправить, значит, подальше. Поэтому, ну, вот он сидит и думает, так, кого на его место? Да Дима, что, вроде нормальный мужик, старается. Ну, то есть, вот так, по принципу, на тебе, Боже, что нам не гоже.
В 2021 году Медведев из-за низкого рейтинга не попал в списки «Единой России». Но теперь популярный блогер, он же первый зам военно-промышленной комиссии, которая контролирует оборонку и пользуется авторитетом среди участников так называемого СВО.
Весь фронт, ваш канал просто в топе. Я это говорю без иронии, потому что, ну, вот мы, бойцы, на земле видим, что в самых вершинах власти есть человек, который не подбирает слова и говорит то, что думает простым, понятным языком. Спасибо вам.
Большое за то, что вы сказали. Привет передавайте ребятам. Значит, и я только в этом и видел цель такого канала.
Администрация президента вместе с «Единой Россией» сформировала базовый вариант пятерки лидеров федерального списка на выборах в Госдуму. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле. В списке Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, один из самых популярных политиков страны после Путина, а также два героя России, герой труда, врач Марьяна Лысенко. То есть из пяти кандидатов двое в форме цвета хаки. Один из них Владислав Головин, участник штурма Мариуполя, также известный под позывным «Струна». Украинский сайт «Миротворец» обвиняет его в причастности к убийствам мирных жителей. Проект «The War and Sanctions», который ведет Главное управление разведки страны, связывает Головина с вывозом украинских детей в Россию.
И не зря символом России считается медведь. Там за границей знают, и Запад сам нас окрестил этим символом. Потому как знают, что тех, кто гадит вблизи наших границ и на нашей территории, мы хорошо чувствуем. И защищать свои интересы будем, прилагая максимум усилий.
Другой участник списка, замгендиректора ВГТРК и Z-военкор Евгений Поддубный, он находится под санкциями Украины и ЕС. Горячий сторонник войны в Украине, Путин лично вручал ему звезду Героя России.
Нам предстоит еще, по сути, главная битва за Донбасс. Север Донецкой Народной Республики, это Славянск, Краматорск, Дружковка. После того, как еще в 2014 году отряд Стрелкова оставил Славянск, противник с 2014 года вкладывался в то, чтобы сделать из этой агломерации крепость.
Бывший депутат Госдумы и экс-член «Единой России», ныне гражданин Германии, Роберт Шлегель считает важным для Кремля попадание в Думу участников СВО.
Я думаю, что скорее это стремление подчеркнуть, что это важно для системы, это важно для общества, и это скорее искусственная конструкция, конечно. Но вообще в целом выбор в России в данный момент – это в основном ритуальная такая история. Она не совсем имеет отношение к реальным, так скажем, выборам. Вот. Но, тем не менее, все выборные процессы они сохраняются, конкуренция происходит. Вопрос происходит часто вообще в непубличном поле. Вот, решения принимаются немного иначе. Но это особенности российской системы в том виде, в котором она сейчас существует.
Эксперты считают, что последнее слово в вопросе того, кто войдет в паровоз думского списка, останется за Владимиром Путиным. Не исключено, что Кремль добавит в эту конфигурацию и новые, ранее не называвшиеся фигуры. Например, министр обороны Андрей Белоусов или глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В отличие от Дмитрия Медведева, который, по мнению экспертов, явно стремится либо в Госдуму, либо обратно в правительство и непременно на ведущие роли, у политических амбициях Белоусова и Дмитриева достоверно ничего не известно. При этом в администрации президента и в «Единой России» остается нерешенным ключевой вопрос. С какой программой и каким идеологическим посланием партия власти пойдет на выборы? Подготовить предложение по этой теме должен глава политического блока Кремля Сергей Кириенко. После этого Владимир Путин утвердит ту генеральную линию, которая покажется ему наиболее подходящей. О том, какой будет следующая дума и кому из партий достанутся депутатские мандаты, и сохранит ли себе квоту ЛДПР теперь уже покойного Жириновского, и станет ли Дмитрий Медведев вновь фигурой номер два при Путине, мы поговорим с политическим обозревателем Андреем Персовым. Андрей, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Дмитрий Медведев сам хочет вернуться во власть или его хотят вернуть?
Скорее он сам хочет вернуться во власть, потому что текущий его пост, именно вот вертикали власти, не формальный пост лидера «Единой России», потому что в «Единой России», как в Кремле, тоже много башен, а вот именно вертикали власти — это зампред Совета Безопасности, там никаких четких законодательных полномочий не прописано, никакими серьезными финансовыми потоками он не распоряжается, поэтому он, конечно, хотел бы получить более понятное и более влиятельное место.
В случае, если он возглавит список «Единой России», будет ли означать, что будущая Дума станет убежищем и местом работы для так называемых ветеранов СВО?
Это такая вот мысль и Путина, и Кириенко, который исполняет волю Путина, продвижение участников войны как настоящей элиты, новой элиты, это Путин говорит. Но я честно, да, можем посмотреть, как это будет, но я, честно говоря, сомневаюсь, что это будут реальные военные, потому что, ну, как мы видим, опять же, по продвижению их на чиновничьи места, реально влиятельные посты получают все-таки люди с прошлым либо депутатским, либо чиновничьим, которые объявляют о том, что едут на фронт. Что они там делают, как они служат, непонятно. Есть всего лишь один чиновник достаточно высокого ранга, это бывший вице-губернатор Приморского края, который погиб. Он погиб в Курской области, он был действительно в батальоне, он воевал. Но это скорее его личные особенности. Больше мы не знаем о гибели каких-то депутатов Госдумы, даже заксобраний региональных, либо высоких чиновников, которые поехали. Зато в Сенате, например, в Совете Федерации под видом участника войны заседает бывший мэр Тамбова. Или там губернатором той же Тамбовской области под видом участника войны стал бывший мэр Краснодара. Скорее всего, будет много вот таких людей, которые объявили о поездке на войну, чиновники и депутаты, плюс к ним могут каких-то вот статусных персонажей, более-менее каких-то известных военных прибавить, но они будут в Госдуме, где 450 человек, это капля в море, конечно.
У Медведева большой антирейтинг, но он до сих пор остается человеком, у которого прямой доступ к Путину. Поставит ли на него Путин?
Вот это большой вопрос, потому что, как мы видели по выборам в прошлый, в текущий, вернее, он пока еще действует, в текущий созыв, судя по всему, лично Путин зачем-то, да, по одной ему ведомой причине, заблокировал Дмитрия Медведева от выдвижения, потому что Дмитрий Медведев уже тогда хотел получить понятный пост спикера Госдумы, рассчитывал на то, что он будет выдвинут либо одним главой списка, как он два раза уже был, либо хотя бы в пятерке, об этом и СМИ писали, что Медведев, ну, должен присутствовать. Но в итоге Путин в последний момент принял другое решение. Одному богу известно, почему так. То ли потому, что Медведев в какой-то момент не очень хотел отдавать власть, хотел остаться на второй срок. То ли есть слухи, что Путину не понравилось, как Медведев повел себя во время внесения поправок в Конституцию, когда они были предложены, и Медведев предпочел уйти. Но некие вот между ними все равно такие трения непонятные явно есть. Поэтому тут остается только ждать, чего Путин захочет, как ему это подадут. Тем более у выдвижения Медведева, в общем, ну, есть противники достаточно понятные, которые тоже имеют доступ.
Какую идеологию возьмет на вооружение Кремль, чтобы сформировать Думу 9-го созыва?
Пока все идет к тому, что это будет такой микс патриотики, которую продвигает соратник Кириенко Александр Харичев, глава управления по социальному мониторингу. Да, нет, пусть название нас не обманывает, это сейчас, ну, главное политическое управление Кремля. Он продвигает вот эту теорию жертвенности, что граждане служат государству. И так как это все рассчитано на Путина, в том числе и компания «Единая Россия» там, как на Путина, как на зрителя рассчитана. Поэтому это тоже появится. Конечно, будут какие-то социальные плюшки, потому что «Единая Россия» будет проводить форумы с участниками правительства в регионах, в каждом федеральном округе, где, естественно, эти премьеры, вице-премьеры, не знаю, премьеры заманят они Мишустина на такой форум или нет, но вице-премьеры вроде анонсированы. Министры будут, значит, раздавать обещания, как в регионах этого округа, что там правительство, какие им дотации даст, какие проекты будут делать. Да, то есть вот этот микс патриотики и социальных обещаний. Насколько я слышал, Кириенко задумывается о том, чтобы показать некую вот картину послевоенного будущего в таком технократическом, скорее, ключе там, каких-то технических там, инноваций, развития промышленности и так далее. Но, опять же, насколько он готов это отстаивать перед тем же Путиным, или ему, как всегда, он будет делать то, что Путину удобно, и продвигать патриотику, я бы скорее поставил на второй вариант, что это будет такой микс ультрапатриотизма и социальных обещаний. Ну и в общем, если эта вот пятерка, которую обнародовал РБК, будет вот примерно в таком же составе, ну другого варианта нет, потому что если это Медведев, военный и Поддубный. Ну, Поддубный на самом деле медиа-менеджер, да, это вот как раз такой очень условный в этом смысле. Понятно, что он был ранен и так далее, но в смысле, что это был до войны статусный работник российской пропаганды, российского телевидения.
Володин останется или нет, если можно коротко?
Володин ведет борьбу, потому что, в принципе, в российской системе власти есть определенные, ну, дедлайны, сроки работы. Ни один спикер Госдумы не работал более двух сроков, да, вот такая традиция. И, в принципе, Володину в этом смысле пора на покой. Но, опять же, Путин уже нарушает традиции, то есть некоторые чиновники бьют рекорды нахождения в должности, как глава администрации президента Антон Вайна, я думаю, Лавров тоже на грани рекордов работы, Матвиенко в путинской системе, да, Строева не будем брать, там, это ельцинские еще времена. То есть люди бьют рекорды, Путин любит привычные лица, которые там ему знакомы, что вот этот там спикер Госдумы, да, там не надо вспоминать, кто спикер Госдумы. Поэтому, в принципе, шансы Володина достаточно велики, но, опять же, если в списке будет Медведев, например, то, конечно...
То, возможно, будет интрига.
Будет интрига. Но она и так будет, потому что Володин все-таки засиделся.
Андрей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политический обозреватель Андрей Перцев. Кризис наступил. Где же экономические проблемы проявляются особенно ярко? Например, в гражданской авиации. Основу парка по-прежнему составляют самолеты Airbus и Boeing, но из-за санкций доступ к оригинальным запчастям и сервисному обслуживанию закрыт. Компании вынуждены разбирать на детали одни самолеты, чтобы поддерживать в строю другие. Количество рейсов и маршрутов сокращается. Одновременно растет средний возраст флота, увеличиваются издержки, а билеты становятся дороже. Попытка заменить иностранные самолеты собственными моделями пока не дает результата.
С точки зрения разработки, да, компетенции все есть. Разработать, полностью спроектировать там фюзеляж, крыло, двигатель там, и так далее. Вот это мы можем сделать все сами. Вот, в этом нет никаких проблем. Вот, проблема, наверное, не в том, чтобы создать самолет. Проблема в том, чтобы его серийно производить. Но вопрос, кто будет строить? То есть теоретически есть цеха, есть там даже эти стапели, допустим, но нужны люди обученные. Проблема с кадрами, наверное, самая главная проблема, она с кадрами. Из нее из нее происходит все остальное.
Проекты МС-21 и Суперджет с российскими комплектующими сдвигаются по срокам. Серийное производство откладывается, а объемы выпуска несопоставимы с потребностями рынка. В итоге авиация работает в режиме временных решений. Поддерживать то, что уже есть, вместо развития. Это наглядно показывает, к чему приводит экономическая изоляция. Отрасль постепенно теряет масштаб, надежность и будущее. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в начале октября. По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы насчитываем выбытие порядка 339 самолетов, что составляет почти треть от всего авиапарка. Второй пункт – автомобильная отрасль. Она напрямую зависит от доходов населения, импорта и доступного кредитования. После резкого роста в 2024 году, в 2025 рынок вновь сократился. Продажи новых легковых автомобилей упали на 15-19%. Автомобили дорожают, а покупают их реже. В результате рынок сжимается, а все большая часть сделок приходится на сегмент поддержанных автомобилей. На новые машины денег не хватает. В 26-м продажи поддерживают отечественные и китайские бренды, но даже они не компенсируют общее сжатие рынка.
В стране очень глубокий системный экономический кризис, который был заторможен длительный отрезок времени, сейчас он как волна накатывает. И дело даже не в том, что продажи автомобилей упали, можно посмотреть грузоперевозки, которые упали в транспортной отрасли на 60%, на железной дороге чуть не втрое. Это же ведь все взаимосвязано, и, безусловно, денег стало мало. Плюс к тому еще наложилась ситуация с очень дорогими депозитами, на которых люди разместили деньги и не тратят их, соответственно, машины не покупают. В результате огромное падение авторынка, оно практически уже рекордное. Оно даже, наверное, больше, чем в пандемию было.
Квартирный вопрос тоже не становится проще. За последний год-полтора рынок недвижимости в России перешел из фазы бурного роста в режим охлаждения. И к январю 2026 года эта тенденция стала устойчивой. Главный фактор – высокая ключевая ставка и дорогая ипотека. Рыночные кредиты остаются недоступными для большинства покупателей, и спрос все сильнее концентрируется вокруг льготных программ. В 2025 году ввод жилья снизился примерно на 5%, а инвестиционная активность застройщиков замедлилась. При этом цены, особенно в новостройках крупных городов, продолжают расти. Застройщики компенсируют падение продаж подорожанием квадратного метра.
У нас вымывается самое доступное предложение. Исходя из этого, ввиду ограничения вывода нового предложения, остается более дорогое. И это, в свою очередь, приводит к тому, что цена увеличивается. Но если смотреть в структуру ценообразования, смотреть на изменение цен по отдельным товарным группам, мы увидим, что там это скорее плато, за исключением, пожалуй, города Москвы, премиальной и элитной недвижимости.
Начало 2026 года показывает противоречивую картину. Первичный рынок удерживается за счет семейной ипотеки и льгот, тогда как вторичка и регионы без господдержки фактически стагнируют. Чтобы пройти банковскую проверку, в большинстве городов-миллионников уже требуется доход выше 100 тысяч рублей в месяц, что резко ограничивает круг покупателей. Рынок все больше зависит от административных решений и ожиданий по ставке. Потребители уже ощущают последствия стагнации. Привычные вещи, поездка, автомобиль, квартира стали не нормой, а роскошью. То же самое касается и ресторанов. Потребительские привычки перестраиваются, а вот бизнес не всегда успевает и вынужден закрываться. Что происходит с общепитом в России, смотрите в материале нашего корреспондента.
Возможно, Владимир Путин больше никогда не сможет поесть этих пирожков из кофейни в Люберцах. Основатель заведения Денис Максимов бьет тревогу. Пекарню показали на всю страну, и президент ел пирожки перед телекамерой. А Машеньку от новых налогов это все равно не уберегло.
Начиная с Нового года, мы будем должны платить налог с дохода и должны будем уплачивать НДС. Для этого нам придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. А в данный момент ситуация непростая. Мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. многие закроются или уйдут в тень. Вот подскажите, как нам быть в такой ситуации и вот в условиях резкого изменения налогового законодательства?
Владимир Путин пояснил, зачем это надо и почему так произошло.
Чем это связано? Связано, ну, во-первых, в свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? И этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта.
20 января в интервью изданию «Газета.ру» Денис Максимов продолжил тревожиться и сказал, что посетителей хоть и прибавилось, но сути дела не меняет, и, возможно, пекарню ему придется закрыть уже в мае.
Рентабельность нашего бизнеса 15-16%. Нам сейчас говорят, 12% будьте любезны заплатите. То есть 3-4% возможно останется на жизнь. Это как бы мне проще пойти в найм где-то работать.
А 21 января в Машеньку срочно приехал наряд телеканала «Звезда». В интервью военному российскому телеканалу Максим уже сообщил, что будет работать лучше, а закрываться не хочет. Это крайняя мера.
Надо более скрупулезно подходить к анализу нашей хозяйственной деятельности, скажем так, нашего бизнеса. И, естественно, я сейчас буду это делать более пристально, в отдельности для каждой пекарни. Понимать, какая более эффективна, какая менее эффективна, какая менее эффективна. Надо будет что-то думать, реорганизовывать, перевозить в другое место. Я в очередной раз убедился, что власть нас слышит.
Все понятно. Когда к твоей пекарне столько внимания не столько со стороны посетителей, сколько со стороны чиновников, закрывать бизнес страшнее. Но как себя ощущают простые российские рестораторы, чьи изделия президент не ел на камеру?
Ребят, а что происходит? Читаю всю неделю новости, что закрывается заведение общественного питания. Начнем с Волгограда. С 1 января закрылось 8 заведений. Как пишут СМИ, вчера еду, это в центральном районе города, только в одном. Вчера еду мимо заведения, которое открылось за 2 месяца до нас, так там оно не работает, хотя они громко пошумели, заявили о себе, зашел на Авито, все стоят, продаются.
Заведения общепита закрываются, и это обсуждают в телеграм-каналах и профильных сообществах. Картина довольно драматичная. В 2025 году в России закрылось более 35 тысяч заведений. Это на 10% больше, чем в 2024. И первыми начинают схлопываться небольшие кофейни в регионах. Зачастую это не свежие открывшиеся заведения, а уже проверенные временем и признанные местными жителями. В рестораны и тусовки набережных Челнов конец целой эпохи. Ян Райскин, один из главных старожилов рынка, окончательно закрывает свои многочисленные заведения в городе. Все выставлено на продажу. Для Челнов это не просто закрытие пары кафешек, а настоящий тектонический сдвиг. Райскин десятилетиями рулил гастрономией города и задавал планку, на которую все ориентировались. Как объяснил их директор по маркетингу Давид Райскин, причина банальная и грустная. Компания просто не вывезла серьезные финансовые трудности.
Все шло прекрасно, хорошо. У нас по всем показателям были высокие метрики. Показатели среднего чека, качество кухни, сервиса, все отлично. У нас довольно высокий был фонд по кухне, высокооплачиваемые, да. Специалисты изначально такую команду собрали. Но, увы, по количеству чеков наша выручка не смогла дальше тащить фото.
Барнаульское издание пишет, что в городе продолжают массово закрываться рестораны. И уже в начале 26-го года закрылось сразу несколько.
Общепит сталкивается со многим количеством проблем, начиная от роста закупочных цен, зарплат, нехватки кадров. Налоги – это было финальной вишенкой на торте. Но невозможно платить 8-11% налогов товарооборота при рентабельности бизнеса 10-12%. Выживать будут только те, кто реально умеет считать. Наш сегмент кофейни и десерты – это не продукт первой необходимости. Колоссальный спад транзакций мы ощутили еще с мая.
Сергей Миронов, владелец сети «Мясо и рыба» и глава Совета Федерации рестораторов, пояснил, почему по стране катится волна закрытий кафе и ресторанов. По его словам, дело не в случайности, а в нескольких серьезных проблемах, которые навалились на бизнес одновременно.
Главная причина – люди начали жестко экономить и уходить из привычных заведений в более бюджетные места.
Кроме того, рестораны столкнулись с диким дефицитом сотрудников. Учить поваров и официантов почти некому. А из-за нехватки людей зарплаты приходится задирать до небес, что буквально съедает всю прибыль.
Сейчас проще купить готовую еду в магазине у дома, чем идти в ресторан. Особенно тяжело приходится заведениям в торговых центрах. Люди чаще покупают онлайн, а аренда площадей в моллах остается неподъемной.
Пюре с котлетой, здесь только шницель, который стоит 169 рублей. Да, котле, пюре 40 рублей, котлета 66 рублей. Пюре 69,90. Упаковка обычные контейнеры.
Пюре очень вкусное. Здесь и соль есть. Нету каких-то комков. Нормальная ппшная студенческая еда. Поесть можно.
Потребительское поведение резко изменилось. И Миронов считает, что паниковать рано. Ресторанный рынок не умирает, а проходит через масштабную пересменку. Выживут и останутся в плюсе только те, кто успеет вовремя переориентироваться под новые привычки людей. На Патриках тоже все не слава богу.
Вот на одной буквально стороне улицы 100 метров пройдешь, и уже 16 ресторанов позади тебя. Но вот уже не первый год Патриаршие пруды теряют свои гастрономические символы, и одна за другой гаснут вывески, ресторанные вывески. Старожилам, впрочем, удается держаться на плаву, но вот кто-то из рестораторов переезжает, а другие закрываются навсегда. По мнению аналитиков, Патриаршие пруды лидируют по числу закрытых в этом году ресторанов.
Во многом, конечно, причина во владельцах вот той самой недвижимости, которую арендуют рестораторы, потому что они вздувают цены.
В бывшей гастрономической столице России, Санкт-Петербурге, рестораны тоже жалуются на кризис. А в Ленобласти при этом случился взрывной рост на 42%. Люди массово ездят отдыхать за город, на базы и курорты. В Калининграде дела идут неплохо. Выручка за 2025 год перевалила за 30 миллиардов рублей. Но, как отмечают аналитики чек-индекса и портала Клопс, людей в залах больше не стало. Выручка растет только потому, что вырос средний чек. К тому же люди распробовали новый формат – набрать готовой еды в коробочках в супермаркете и пойти ужинать на набережную. А замыкает позитивный рейтинг Казань. Теперь это главная гастростолица. В 2025 году туристы съели эчпочмаков и бешбармака на рекордные 88 миллиардов рублей. Оно и понятно – еда вкусная. Билет на самолет из Москвы и Питера стоит всего 1500 рублей. В Москве этих денег хватит разве что только на такси до ресторана или на 2 часа парковки в центре.
Со мной на связи Дмитрий Некрасов, экономист, директор Европейского центра анализа и стратегии. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы один из немногих экономистов, которые не ждали и не предрекали российской экономике смерти после начала войны в 22-м году. Вот то, что происходит сейчас, в 26-м, это уже можно назвать кризисом?
Ну, это всегда вопрос критериев и определений. Я бы скорее назвал это стагнацией. То есть понятно, что ситуация сейчас хуже, чем год назад. Год назад, ну, она была уже хуже, чем летом 24-го. То есть, по сути, тот, скажем так, рост экономики и доходов населения, который был спровоцирован бюджетным импульсом, вбросом большим количеством денег из-за начала войны, он, по сути, исчерпал себя уже летом 24-го года. И все, что мы видели от того момента, это было замедление, которое в своем логическом продолжении дошло примерно до точки около нуля. Ну, то есть, по году, понятно, там рост какой-то там проценты, что-то в этом роде, но это все равно стагнация, рост на 1%. А, ну, по сути, если мы говорим про последние месяцы, то мы видим, ну, по сути, ноль, да. Вопрос, будет ли это замедление, перерастет ли оно в некоторое снижение, возможно. То есть я, в общем-то, думаю, что вот у этого цикла, все-таки есть некоторые циклические факторы, да, дно этого цикла – это как раз где-нибудь, мы в нем сейчас находимся, может быть, оно будет летом, но скорее я бы вот поставил на этот первый квартал. Но так или иначе, понятно, что вот эти, по крайней мере, циклические факторы, которые были вызваны там, тем, что, что высокая ставка, во многом искусственное торможение, там, кредитование и много чего еще, плюс государство все-таки перестало наращивать расходы теми темпами, которыми наращивало, оно там плюс-минус к осени в любом случае исчерпается. Поэтому, ну, по году, и, конечно, нельзя исключать, что будет там, допустим, минус один, но опять-таки минус один, это все-таки у нас там, не знаю, в 2009 году было минус 8, да, вот минус 1% ВВП, это, конечно, не очень хорошая экономическая ситуация, но там острым кризисом ее назвать сложно тоже.
Ставка Центробанка, она будет продолжать снижаться или Набиуллина будет держать то, что есть? 16,5%.
Ну, она будет скорее снижаться, чем повышаться. Однако тут очень много факторов, которые зависят не от Центробанка. Ну, во-первых, ну, понятно, что вот сейчас, с учетом особенно повышения НДС, ну и в целом всегда в январе показатели инфляции очень высокие. В этом году это все усугубляется там целым набором решений правительства. Поэтому ну, сейчас будет очевидный всплеск инфляции. Ну, там, январь-февраль – это очевидный всплеск инфляции. Весной она будет замедляться. Но насколько быстро будет замедляться, ну, кто знает. Это будет сильно влиять на то, что будет делать ЦБ. Второй фактор, еще менее предсказуемый, это все-таки, что будет с курсом. Потому что мы находимся в достаточно уникальной. Вот это вот одна из главных неопределенностей, которую я вижу на следующий год. Ну, в ситуации, когда у нас при резком сокращении экспорта, выручки от него там, по разным факторам от падения цен на нефть до там, санкционных и других всяких прочих, у нас очень крепкий курс, потому что отток капитала остановился. Насколько это стабильно, непонятно. Если все-таки капитальные потоки развернутся и деньги начнут снова уходить, то вполне возможен скачок, ну, то есть ослабление рубля. Там, я не говорю о чем-то драматическом, но там, условно говоря, сходить к 100 вполне реалистичный сценарий, да, или даже их превысить. Но в этих условиях это, конечно, резко ограничит возможности ЦБ по снижению ставки. Если ситуация на валютном рынке будет такой, как сейчас, что тоже вполне вероятно, ну, тогда ЦБ будет гораздо быстрее снижать ставку. В общем, ЦБ будет реагировать на то, что происходит. Это все-таки не вот, что у него там есть какая-то... Он заранее знает, как он будет управлять ставкой в мае. Нет, это все зависит от того, какие будут входящие факторы в экономике.
Дмитрий, ваша версия, почему массово закрываются рестораны, особенно сетевые? Эксперты пишут, что теперь обыватель предпочитает брать полуфабрикаты, в том числе и в кулинарии, и подогревать в микроволновке дома.
Моя версия состоит в том, что СМИ совершенно всегда неверно интерпретируют информацию. Ну, если мы возьмем данные год к году, а уж тем более год к трем годам, количество ресторанов, объем трат на услуги общепита вырос едва не быстрее всего в экономике. Был огромный стремительный рост. То, что в ходе этого роста сети слишком уж активно развивались и сейчас корректируют свою политику, но это очевидно, особенно при высокой ставке. Но после резкого всплеска происходит некоторая коррекция на наименее обдуманных решений. Если там выдернуть из контекста несколько сообщений, там, нескольких сетей, можно из этого, конечно, сделать новость, но если мы хотим анализировать действительность, то надо сравнивать там данные условно год к году, декабрь к прошлому декабрю. Все они демонстрируют значительный рост. Поэтому говорить о чем-то, о какой-то там глобальной тенденции на основании там нескольких заявлений, давайте посмотрим через год данные. И если там хотя бы будет стагнация, что вполне вероятно, тогда можно будет говорить о том, что этот рынок перешел в другую фазу. В принципе, там все это где-то закончилось тоже. Это вот уже летом 2025 года закончился стремительный рост, а не 2024, потому что этот сегмент продолжал расти, даже когда вся остальная экономика замедлилась. Но еще раз, если мы поговорим про общее общественное питание как сектор экономики, то это один из самых быстро всего выросших и наиболее выигравших в этой ситуации секторов. Поэтому рассказывать про него страшилки, это немножко... это вот такая выдергивание конкретно каких-то небольших инфоповодов вместо анализа больших тенденций. Большая тенденция пока совсем не негативная. Просто прекратилась позитивная точка. Да? Говорить о каком-то радикальном изменении вниз пока данные не позволяют.
Путин решил пожертвовать экономической стабильностью, которую любил гордиться. Или все-таки будет сейчас просить экономический блок придумать что-то еще? А что они могут придумать?
Нет, подождите, Даш, а что они могут придумать? Я бы скорее сказал, что Путин-то как раз коллективный Путин, условно, экономический блок, продолжает максимально стремиться к экономической стабильности. Все-таки решение о таком драматическом повышении ставки, оно, очевидно, там в моменте дает минус к экономическому росту. Если бы ставку так резко не повышали, темпы были бы чуть выше. Но это обеспечивает долгосрочную стабильность. Подрезание оборонного бюджета на 2026 год, Но это тоже говорит о стремлении к стабильности. Они могли бы себе позволить и ставку не так повышать, и на самом деле военные расходы еще увеличить, потому что там вот в горизонте нескольких ближайших лет занять они могут фактически бесконечное количество денег, и поэтому могли бы расходы еще больше, ну, делать. Тот факт, что они вот принимают вот эти решения, которые в моменте дают, ну, достаточно там, ограничивают их возможности, да, но долгосрочно, там, условно говоря, благотворно именно для стабильности системы, ну, это говорит как раз о том, что они продолжают действовать очень консервативно. То есть у них есть одно рискованное, безумное решение – война. Все остальное продолжает делаться в крайне консервативном сценарии. То есть, по большому счету, скажем так, состояние российского бюджета позволяло бы и не повышать налоги, и повысить еще больше военные расходы, и, ну, как бы много чего делать еще больше там с барского плеча, не сокращать там некоторые расходы. Ну, просто это можно было бы делать не там 5-7 лет, а 3-4, да. Они же, тем не менее, начинают собирать больше налогов, повышать ставки, сокращать социальные программы, и даже военные расходы перестали наращивать, ну, в принципе, имея еще очень большой запас прочности. То есть это как раз говорит о том, что они продолжают очень осторожно себя вести в финансово-экономической сфере. Экономическая стабилизация, то есть, ну, в целом, вот мы там прервались вначале, когда я начал говорить про то, что будет в 26-м году, ну, вот из всего, что сейчас происходит, если не произойдет что-то вот такого, каких-то новых черных лебедей совершенно глобального масштаба, вот цикл вот этого замедления, он уже, по сути, близок к концу, и, скорее всего, и инфляция, и ну, там, общая ситуация в финансовой сфере, она вернется к достаточно нормальным состояниям к второй половине года, там, ну, как минимум, там, не знаю, к ноябрю точно, и, скорее всего, на этом почве начнется очень слабый, но достаточно сбалансированный рост. То есть они, в принципе, ну, вот то, что они разогнали сначала вот этим бюджетным импульсом в начале войны, может быть, конечно, не рассчитывая, что она будет идти так долго, они же сами и задавили достаточно жестко, чтобы вот все стабилизировать, чтобы ситуацию стабилизировать. Она, в принципе, уже вот скорее стабилизировалась там, ну, на каких-то там, может быть, не самых благоприятных уровнях, но тем не менее. И в общем и целом, вот я скорее вот вижу, что вот мы сейчас вот подошли к некой точке дна, ну, немного над которой будет дальнейшее движение. То есть там дальше каких-то вот таких системных рисков, по крайней мере, близких, я пока не вижу.
Хотя, ну, конечно, хорошо. Дмитрий, да. Давайте вот последнее, если можно, очень коротко ответьте. Мы каждый день или каждую неделю слышим какой-то вот задержан теневой флот очередной, вот сейчас французы в Средиземном море задержали, что-то будет проверять, вернут это обратно или нет. Цены на нефть продолжают падать. Вот нефть остается уязвимой точкой для российского бюджета или это как бы параллельная история, которая не очень сильно влияет?
Нет, она очень сильно влияет. То есть доходы бюджета от этого снизились, и от того, что танкеры арестовывают, другие, фраг других танкеров становится дороже. Это и от потери цен на нефть, и экспорт, и российский бюджет теряет. Просто вы задаете, на самом деле, другой вопрос. Может ли это быть критическим фактором для российского бюджета, который ничем нельзя заместить? Нет, не может. Вот, ну, грубо говоря, потери, конечно, они значительные, они существенные, это больно. Но, грубо говоря, пространство для маневра, как даже в этих условиях обеспечивать все расходы там, на войну и не только, на горизонте ближайших лет, причем я подчеркиваю, что это нескольких лет, да, но они сохраняются. То есть тут просто сломать все таким образом не получится. Но, конечно, это очень сильно ограничивает, то есть это сильно бьет по бюджету. Это, безусловно, важный фактор.
Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу, за интересную экспертизу. Моим гостем был экономист, директор Европейского центра анализа и стратегии Дмитрий Некрасов. Что с Рамзаном Кадыровым? В конце декабря издание «Новая газета Европа» написало о том, что здоровье главы Чечни резко ухудшилось, и его госпитализировали в Москве. 11 января источники в украинской разведке сообщили медиа, что у Кадырова-старшего отказали почки, и родственники съехались в больницу. На этом фоне еще одно событие. Младший сын Кадырова, 18-летний Адам, попал в аварию 16 января. Достоверных новостей о его состоянии нет до сих пор. Источники издания «Кавказ Реалий» сообщали, что несмотря на транспортировку в столичный госпиталь, жизни Адама ничего не угрожает. В аварии с участием кортежа сына главы республики погибли 2 человека, еще 20 госпитализировали. И это не первая дорожная авария, в которой был замешан Кадыров-младший. Старые слухи о здоровье Кадырова-старшего, а теперь еще и авария с младшим Адамом, которого прочили на роль преемника региона, заставляет нервничать Кремль. Да и кому хочется, чтобы в разгар украинской кампании на Кавказе начались трения между кланами за кресло главы Чечни? Ответ на все это – оглушительное молчание. Кадыров 17 января опубликовал видеозаготовку с Адамом. Новостей или даже слухов не появляется. Важные истории публикуют цитату близкого к Кремлю источника. Все, что происходит сейчас в Чечне, тщательно скрывается. А там происходят очень сложные процессы. Народ сильно накрутили, никто из них не говорит о происходящем. Местным сказали, что если будут какие-то утечки, всех просто уничтожим, всю семью до 7-го колена. Российский историк и социолог Дмитрий Дубровский считает, что отметать конспирологическую версию того, почему Адам попал в аварию, когда здоровье отца ухудшилось, нельзя.
Прямая связь между, так сказать, ухудшением здоровья Рамзана и вот этим удивительно вовремя случившимся происшествием, в общем, не то чтобы я был сторонником конспирологических теорий, но заговоры случаются, и в данном случае они как раз единственная форма управление тем, что той черной дырой, которая существует в Российской Федерации внутри под названием Чеченская Республика. Ну, вообще в целом, конечно, такая биополитика, в которой вождь, глава, да, или в данном случае, очевидно, практически авторитарный лидер де-факто независимой Чечни внутри Российской Федерации, это политическое оружие. Потому что с ним не может ничего такого плохого произойти, он не может болеть. Да, болезнь любого такого лидера действительно, если она становится явной, пускает механизмы, которые бы сами эти лидеры предпочитали не запускать. А именно открытую конкуренцию между теми кланами, так сказать, в Кремле это башни там, какие-нибудь или какие-нибудь группы влияния, держать эту ситуацию максимально под контролем, потому что любая информация, как ни странно, и то, что он выздоравливает, и то, что он, например, не выздоравливает, она становится максимально продаваемой и максимально конвертируемой как политическое оружие в борьбе кланов за престол.
Кто может претендовать на роль главы Чечни? Кадыров бы хотел видеть своего сына Адама. Не случайно последние годы был весь этот парад из фальшивых награждений и назначений. Если бы Адам остался у власти, это могло бы гарантировать безопасность семьи Кадыровых в случае ухода Рамзана из жизни. Одно но. Кадырову пока 18 лет. Занять кресло главы региона он сможет только к 37-му году. А кто присмотрит за хозяйством до этого? Есть два варианта. Оба они члены Тейпа Биной – Адам Делимханов и Магомед Даудов. Оба воевали на стороне сепаратистов во время чеченских войн. Имена обоих связывают с убийствами врагов Кадырова. Важные истории пишут, что Даудов даже до сих пор может участвовать в пытках лично, но это как раз для Кремля не проблема.
Никогда это не являлось никакой проблемой, ни в случае со старшим Кадыровым, в смысле, так сказать, отцом, ни в случае с Рамзаном Ахматовичем, поэтому совершенно не вижу никакой проблемы. Наоборот, оно это в каком-то смысле для того, чтобы иметь какой-то потенциальный как бы, компромат на такого рода персонажей, хорошо иметь данные об их участии в этой деятельности, потому что в случае чего можно и это включить. То есть это же постоянная, это же такая, в общем, игра с нулевой суммой, в том смысле, что если вдруг там что-нибудь такое сильно ослабнет, то можно и это вспомнить, и использовать это как рычаг. Конечно, это скорее плюс, в том числе и для, с точки зрения наследования, что это как бы свой, а с точки зрения внешней, это скорее плюс.
А вот Абти Алаудинова вряд ли рассматривают на роль престолодержателя. Несмотря на лояльность к Кремлю, он не пользуется авторитетом в республике. Прежде всего, потому что с Первой Чеченской войны выступал на стороне федеральных войск.
Мне кажется, что он подконтролен Кремлю, и вопрос для местной элиты, насколько это их устраивает, думаю, что нет. Потому что в принцип, заложенный внутри этой системы, что Чечня является эксклавом внутри Российской Федерации, и поэтому
никакого ставленника Кремля, в отличие от других мест, где ставленники Кремля – это как бы обычное дело, да, они, там не ставленников быть не может. А вот как раз в Чечне нет. В Чечне это должно быть согласованное и в значительной степени независимое от Кремля фигура. И как раз Алудинов, на мой взгляд, такой фигурой не является.
Дмитрий Дубровский считает, что пока о кризисе в Чечне говорить рано. Даже уход из жизни Кадырова-старшего не изменит отношений с федеральным центром. А вот уход Путина из власти может.
Я думаю, что картинка, знаете, была такая в свое время интересная картинка, когда, очень известная, когда там цапля, значит, хватает лягушка, а лягушка душит цаплю за горло одновременно. Вот мне кажется, что эта иллюстрация хорошая для иллюстрации взаимоотношений России и Чечни, потому что в значительной степени Россия как бы пытается, так сказать, проглотить Чечню, а Чечня при этом ее душит. Пока, так сказать, этот гомеостаз сохраняется, я думаю, что ситуация сильно поменяется, когда Путин перестанет быть президентом.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.